Тема дня.
Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждать самые значимые темы и события не только сегодняшнего дня. Трагедия, которая произошла 9 ноября в Ижевске. И в этот же день начала очень активно обсуждаться, потому что запечатлели обрушение вот одного подъезда дома, камеры видеорегистраторов, проезжающих мимо машины. Люди друг другу показывали, посмотрите, что произошло. Сначала было не очень понятно, от чего, собственно, такое масштабное разрушение, что могло его спровоцировать. Были разные версии, вплоть до того, что, не дай бог, это террористический акт, но вот правда оказалась еще страшнее. Дело в том, что это не случайный взрыв, а, увы, к сожалению, такое бывает то в одном, то в другом городе нашей страны происходят подобные взрывы бытового газа. Все это было спровоцировано кем? Вот сейчас более подробно мы об этом поговорим. Но самое главное, что вот эта дата, 9 ноября, в истории Удмуртии останется навсегда этой трагедией, поскольку в результате обрушения части дома погибли 3 женщины, 2 мужчин, скончались 13-летний мальчик, 8-летняя девочка, и все это жертвы этого взрыва. Сейчас на связи с нашей студией корреспондент «Комсомольской правды» в Ижевске Ирина Бурцева. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, сначала о том, как сейчас обстоит дело с жильцами дома, где они находятся, к какому выводу пришла комиссия, можно ли будет проживать в этом здании?
Сейчас пока точно известно, что первый и третий подъезды, это как раз те, которые находились максимально дальше от эпицентра взрыва, они более-менее пригодны для жилья. Скорее всего, в конце этой недели людей уже пустят туда. Вопрос остается по соседним подъездам. Там еще будет очень много экспертиз. Скорее всего, до конца месяца будет известно, подлежат они восстановлению или нет, но вот этот пятый подъезд, где и произошел взрыв, он точно уже не пригоден. Людей оттуда будут переселять в другие квартиры.
Ирин, куда уже понятно, где сейчас эти люди находятся, и какие у них перспективы? Все-таки зима приближается и календарная. Я думаю, что зима уже, ну, такая погодная в Ижевске наступила, вот судя по тем кадрам, которые мы видим из вашего города.
Да, действительно, у нас достаточно морозно. Сейчас люди находятся либо в гостиницах, либо в санаториях. Кто-то смог переехать к своим друзьям, родным, знакомым. По поводу перспектив, пока есть такая информация, что в любом случае республиканские власти предоставят жилье. Жилье имеется в виду постоянное. Но до того, до конца месяца может быть и арендуемое жилье. У нас очень много жителей выступили с предложением отдать свою жилплощадь для пострадавших, естественно, на безвозмездной основе. Вот мне кажется, какие-то пути выхода все-таки найдут, и людей просто так на улице точно не оставят.
Да, но, насколько я поняла, ижевчане вообще проявили себя с лучшей стороны, помогая как и чем можно, и подвозили бесплатно, если это было необходимо, и начали очень активно в социальных сетях гуманитарную помощь собирать. То есть все это продолжается, или сейчас Ижевск немножечко вот уже отошел от этой трагедии?
Сейчас немножко все стало тише, потому что в выходные центры социальной поддержки, которые, собственно, и собирали гуманитарную помощь, они говорили о том, что, в принципе, всего достаточно, всего хватает. Одежды, еды, средств личной гигиены и так далее, и так далее. Не хватало самих волонтеров, которые бы разбирали все вот эти вот завалы. Как можно посмотреть по фотографиям на сайте ishkp.ru, то пакеты и коробки доходили, ну, вот буквально до потолка. Комнат очень-очень-очень много вещей приносили. Стоит только сказать, что одним фондом, например, за 2 суток было собрано больше 1 000 000 рублей для помощи пострадавшим.
Ну а теперь, Ирин, самый главный вопрос. Мы говорили о том, что это не случайная трагедия, это не утечка бытового газа, это не нерадивые газовщики что-то там не довинтили, не досмотрели, это трагедия рукотворная.
И это действительно было шоком, шоком для всех. Потому что все были уверены, что это газ. Там возникали сомнения в части того, как это могло произойти. Но чтобы в этом был виновен один конкретный житель, это, конечно, ну, всех повергло в шок. Сейчас главным подозреваемым по делу является 27-летний Александр, житель квартиры, где и был эпицентр взрыва. По его характеристике нам известно, что он закончил 9 классов в лицее, что рядом с домом находится. Потом он отучился в техникуме и 1 курс в государственном университете на психолога. Правда, потом его отчислили за неуспеваемость. Интересно, что по нашим источникам информация о его работе разнится. Одни говорят, что он работал на заводе, по другим данным он был безработным. Ну, естественно, остается вариант, что он просто работал неофициально.
Угу. И почему, вот, собственно, он совершил то, что совершил?
Вот хороший вопрос. Как опять же стало известно, он говорил о том, что ему мешают голоса. И когда он открывал газ, то шипение газа заглушало вот эти вот самые насущные голоса в его голове. Он рассказывал, что он постоянно слышал, как соседи шептали за его спиной о том, что какой он плохой, как они отчасти боятся его, что ему нужно уехать из этого дома. Жители же сами этого дома рассказывают, что они практически не обращали на него внимания. Ну, то есть, угу, есть житель, сосед, ну, может быть, поздороваются с ним, может быть, пройдут и не заметят. Ну, то есть, не было каких-то ни дружеских отношений, ни плохих отношений.
На учете он не стоял?
На учете он не стоял.
А что его мама, она же ведь на работе в этот момент была, когда он открыл газ?
Да. Они оба ходили на работу, он заканчивал в 4 часа, она чуть-чуть попозже. И как раз, когда все это произошло, ей сообщили о трагедии, она сразу же прибежала на место. Она пыталась его найти, потому что она думала, что он пришел домой, там включил свет, и газ взорвался. Она пыталась его найти в моргах, чуть ли не там из-за ограждения пыталась пройти, чтобы самой начать искать его. Помогали ей соседи дозвониться до него, но вот все было бесполезно, и в итоге сотрудники полиции все-таки нашли уже сами. Как оказалось, он был живой, и вот после того, как он дал показания, стало понятно, что стоит возбуждать уголовное дело уже в отношении него.
Понятно. Спасибо. Корреспондент «Комсомольской правды» в Ижевске Ирина Бурцева сейчас была с нами на связи. И нас слушает врач-психиатр Александр Федорович. Александр Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот, пожалуйста, что вы можете сказать об этом человеке, у которого были голоса? Почему на лечение-то не забрали? Почему или мама могла не знать о том, что с ним что-то не то происходит? Сотрудники, видите, он работал, тоже могли не замечать, что у человека вот такие навязчивые идеи?
Вы знаете, наличие голосов само по себе не является признаком нетрудоспособности. На самом деле есть даже такой диагноз своеобразный, как носительство голосов. То есть это, чтобы было понятно, у человека голоса присутствуют, например, с детства или с юности. Они человеку никак не мешают, он в принципе не дезадаптирован в социуме, он может выполнять какую-то работу. Вот, что, собственно, он и делает. Почему вы, стоит вопрос, так, почему вы не забрали и почему на это не обратили внимания? Но мама, скорее всего, об этом знала, скорее всего, потому что дети, как правило, родителям на это жалуются.
Понятно. То есть она была в курсе и просто решила сына обезопасить от всех этих процедур, которые связаны.
Если она сама вообще здорова.
А, понятно. Ну, это дело еще, да. Спасибо огромное. Врач-психиатр Александр Федорович сейчас был с нами на связи. Это дело действительно еще будут расследовать. Тем более, что Главное следственное управление Следственного комитета России предъявило Александру Копытову, именно так его зовут, обвинение по части статьи 105 «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом». И по этой статье ему может грозить пожизненное заключение. И 11 ноября он был арестован на 2 месяца, ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Но здесь разговор может быть и о другом. Вот сейчас на связи с нами председатель исполкома Российского союза спасателей Сергей Щетинин. Сергей Викторович, здравствуйте.
День.
У нас буквально минутка. Скажите, пожалуйста, вот сам Александр, который совершил это преступление, говорит о том, что он не один раз подобную процедуру проделывал. Открывал кран, пускал газ и тем самым заглушал голоса в своей голове. Как вы считаете, вот какие события могли спровоцировать такое масштабное разрушение? Вот что произошло, как вы считаете, вот именно в тот день, когда он в очередной раз открыл кран и уехал на дачу?
Вы знаете, набрался предельно допустимая, вернее, даже так, предельно недопустимая концентрация газа на кубометр воздуха в квартире. Какой-то был, ну, скажем так, фактор, который повлиял на именно возгорание этой смеси и вызвал взрыв. Что могло повлиять? Или звонок, или какой-то щелчок, электронные часы и так далее. То есть смесь набрала, так сказать, свою взрывоопасность.
Спасибо за ваш комментарий. Сергей Щетинин, председатель исполкома Российского союза спасателей, был с нами на связи.